Старые знакомые.
Джуди Гарланд. Из юной девочки в королеву мюзикла.
Я сижу в своей комнате совсем одна.
О, боже.
Эта машина меня жутко пугает. Нет ничего глупее, чем сидеть всю ночь в одиночестве и говорить в этот дурацкий фашистский агрегат. Вот вам история моей жизни.
У бродячих артистов Водевиля, которые поселились в Гранд-Рэпидс, чтобы основать кинотеатр, Фрэнсиса Гам и Этель Милн, должен был появиться на свет третий ребенок, с чем миссис Этель яро боролась. В семье уже росли две девочки, Мэри Джейн и Дороти Вирджиния. Они всеми силами старались избавиться от нежеланного ребенка. Но, видимо, вся вселенная помогала малышке, которая появилась на свет 10 июня 1922 года и названной Фрэнсис Этель. Такое имя девочка получила не случайно, а в честь обоих родителей. Дома ее называли просто «Бэйби». Фрэнсис начала выступать еще в детстве.
Я начала петь совсем маленькой. Мне было 2 года, я знала песню «Джингл Беллс», и бабушка вывела меня на сцену папиного театра. У него был кинотеатр в Гранд Рапидс в Миннесоте. Я вышла и спела «Бубенцы звенят», и никто меня не остановил.
Дебют состоялся в 2,5 года, когда она присоединилась к своим старшим сестрам Мэри Джейн и Дороти Вирджинии. В рождественском спектакле на сцене кинотеатра ее отца они показали номер на песню «Джингл Беллс».
А теперь посмотрите, как мы танцуем и поем. Встречайте сестер Гам и не забывайте хлопать. Бубенцы, бубенцы радостно звенят. Звон идет во все концы. Саночки летят.
Дуэт сестер Гам проводился там в течение следующих нескольких лет в сопровождении их матери. В июне 1926 года семья переехала в Ланкастер, штат Калифорния. Им пришлось оставить все, что у них было, после слухов о том, что Фрэнк Гам совершил сексуальное домогательство по отношению к мужчинам-билетерам. Фрэнк купил другой кинотеатр в Ланкастере, в котором началась карьера будущей звезды. Эти воспоминания об отце сохранились у коллекционера Майкла Сиверта.
Это снимок из альбома отца Джуди Гарленд. Вот он стоит перед своим кинотеатром, улыбается, смеется. Рядом с ним друзья. Вот он с друзьями отдыхает на пляже. Гарленд всегда отрицала, что ее отец был гомосексуалистом. Но факты доказывают, что в действительности так и было.
В 1928 году сестры Гам поступают в школу танцев Мэглин Кайдес. Через школу танцев они сделали свой дебют в кино в 1929 году в фильме «Большое ревю», где они исполнили песню и танцевальный номер под названием «That the Good Old Sunny South». За этим последовали выступления в фильмах «Каникулы в парке развлечений», «Свадьба Джека и Джилл», «Пузырьки». Кроме этого, трио гастролировало по театрам. С названием «Сестры Гам» они не расставались на протяжении многих лет. В частности, они выступали в Чикаго, в Восточном театре с Джорджем Джесселом. Он призвал их выбрать себе более привлекательное название. Согласно легенде, они изменили его на «Хмурые сестры». Но гастроли продолжались недолго. Одна из сестер решает посвятить себя семье, переезжает в другой штат и выходит замуж. В 1935 году состоялось их финальное выступление в фильме «Праздник святой Варвары». Знаменитое имя Джуди Гарленд закрепилось за Фрэнсис позже. К голливудскому продюсеру Артуру Фриду пришла некая миссис Этель Гам и привела на прослушивание своих дочерей, знаменитое трио «Сестричек Гам». Выступление девочек не вызвало восторга у Фрида, но талант самой младшей из сестер настолько восхитил и поразил, что в его голове возникло поэтическое сравнение – гирлянда из цветов. По его настоянию, киностудия Metro-Goldwyn-Mayer заключила контракт с матерью Фрэнсис. Это был единственный случай за годы существования студии, когда соглашение было подписано без каких-либо кинопроб. Во время прослушивания она спела только одну песню «Струны моего сердца», чего оказалось достаточно. Так в мире кино зажглась еще одна звезда – Джуди Гарленд.
With the strings of my heart. Your eyes make skies seem blue again. What else could I do again but keep repeating through and through, I love you, love you. I still recall the thrill. I guess I always will. Will never depart, dear, with your lips to mine, a rhapsody divine. Sing with the strings of my heart. Dear, when you smiled at me, I heard a melody. It haunted me from the start. Spring, I heard a robin sing about a nest set apart. All nature seemed to be in perfect harmony. Sing with the strings of my heart. Your eyes made skies seem blue again. What else could I do again but keep repeating through and through, I love you, love you. I still recall the thrill. I guess I always will. I hope we'll never depart. See you with your lips to mine, a rhapsody divine. Sing, oh, 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 with the strings of my heart.
В годы Великой депрессии в Штатах основатель студии Сэмюэл Голдвин планирует создать большой проект и покупает права на экранизацию произведения Фрэнка Баума «Волшебник страны Оз», более известного нам под названием «Волшебник изумрудного города». Решалась главная задача – кто сыграет роль Дороти? Изначально планировалось, что это будет Ширли Темпл, которая к тому времени уже была известна. Но выбор пал на Джуди. За ее глубокий и красивый тембр голоса, которого так не хватало юной звездочке Ширли. К тому времени Гарленд было 16 лет. Чтобы получить роль, ей пришлось срочно похудеть, а во время съемок ее грудь туго стягивали, чтобы бюст был плоским, как у маленькой девочки. О чем рассказала личная помощница Джуди Стиви Филлипс.
Ей нужно было сбросить вес, и она стала принимать специальные таблетки. Они были разработаны для того, чтобы ускорить обмен веществ и способствовать снижению веса. Джуди рассказывала мне, что для роли Дороти ей пришлось бинтовать грудь, чтобы фигура казалась несколько менее женственной. Она одновременно принимала стимуляторы и успокоительные.
Фильм был снят в цвете, что было довольно редким в ту пору развития кинематографа. Каждую сцену снимала специальная камера на три пленки одновременно, которые потом сводились в одну. Так появлялся цвет. Именно Джуди довелось исполнить чудесные песни, написанные для картины композитором Харальдом Арленом. Самая знаменитая из них появилась буквально в последний момент. Съемки фильма уже практически были закончены, однако, по мнению одного из продюсеров, Виктора Флеминга, ленте не хватало суперхита. Было перепробовано множество вариантов, пока однажды Арлен не отправился на автомобильную прогулку по Голливудскому бульвару. Там он и придумал первые такты песни, позже названной «Где-то над радугой». Песни, с которой 16-летняя Джуди Гарленд вошла в историю кино. По всей видимости, навсегда. Помощница Джуди, Стиви Филлипс, которая тоже выросла на фильме «Волшебник страны Оз», делится своими воспоминаниями.
Каждый американский ребенок знал, что она Дороти. Мы в детстве забирались в амбар и играли в страну Оз. Это было весело и чудесно. Жизнь была прекрасной.
Стоит отметить, что 1939 год, когда фильм наконец вышел в прокат, ознаменовался окончанием депрессии, а деньги, затраченные на съемку фильма, ушли рекордные. Основателям студии хотелось подарить людям сказку в это непростое для страны время. За роль Дороти Джуди была удостоена Оскара как лучшая юная исполнительница. Вот так в неполные 17 лет она получает все то, что так хотела ее мать. Признание и несметные богатства. Желаемая роль принесла Джуди Гарланд славу, но также она сделала ее заложницей киностудии на долгие годы.
Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I?
Судьба Джуди складывалась трагически и успешно одновременно. Девушке разрешалось спать по 3-4 часа в сутки. И из-за частых недосыпов у нее развились головные боли, появилась усталость. Чтобы облегчить это состояние и вновь порхать на съемочной площадке, заботливая мамочка давала дочери амфетамины. О матери Гарланд отзывается так.
Моя мать была просто помешана на сцене. Вы согласны? Впрочем, вы ее не знали. Она мне завидовала, потому что у нее не было таланта. Сейчас у меня выпадет сережка. Мама давно умерла. Но когда я начинаю говорить о ней неприятные вещи, а больше мне сказать о ней нечего, у меня ломаются сережки. Значит, она до сих пор рядом. Мама, веди себя прилично. Она всегда стояла за кулисами, когда я была маленькой. Если я плохо себя чувствовала, она говорила: «Иди на сцену и пой. Не то я привяжу тебя к кровати и выпарю».
Действие стимуляторов было настолько сильным, что привело к бессоннице, и это состояние приходилось подавлять снотворными и транквилизаторами. В какой-то момент начала развиваться зависимость от этих препаратов, и она уже не могла представить себе жизнь без них.
Восхищение талантом Джуди продолжалось до той поры, пока продюсеры не заметили, что она перестала быть маленькой девочкой, а превратилась в эффектную девушку и перестала беспрекословно подчиняться руководителям. Все началось с ее замужества. Первым ее мужем стал руководитель оркестра Дэвид Роуз. Ей было 19 лет, а ему 31. Дэйв оказался безвольным тюфяком. Безвылазно сидел дома, не любил принимать гостей и не оказывал никакой поддержки своей молодой жене. Только в одном он помогал. Писал для нее песни. Когда в 1943 году Джуди забеременела, руководители MGM заявили, что Гарланд может считать свою карьеру в кино законченной, если не откажется рожать. Получив решительный отпор Джуди, кинобоссы стали стали обрабатывать ее мужа. Ему пригрозили, что вышвырнут его на улицу, если он не повлияет на строптивую жену. И Роуз быстро сдался. «Дорогая», — сказал он Джоли, — «а что, если они и вправду знают лучше? Давай решимся на аборт. Это нужно и тебе, и мне. Будь умницей».
Гарланд прервала беременность, одновременно понимая, что ее предали все, и в первую очередь муж. Брак распался.
Вторым ее супругом стал Винсенто Минелли, блестящий голливудский режиссер, классик музыкальной комедии. Необыкновенно талантливый во всем, Винсенто был широко образован, с очень утонченным вкусом. Джуди, внешне избалованная вниманием звезда, не скрывающая своих эмоций, имела мало общего с Винсенто. Но как только в студии MGM начались съемки фильма «Встреть меня в Сент-Луисе», между ними понемногу появилась симпатия к таланту друг друга, которая вскоре переросла во влюбленность. Хрупкая Джуди гипнотически влияла на Винсента. Ее восторг вкупе с непревзойденным мастерством Минелли к постановке массовых сцен привели к тому, что их совместная работа в картине стала настоящим произведением искусства. «Встреть меня в Сент-Луисе» принес громадный успех как Винсента, так и Джуди.
Let your heart be light. Next year troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who were dear to us someday soon, we all will be together, if the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. Yourself a merry little Christmas
. Первый шаг к совместной жизни Джуди и Винсенто сделали весной 1944 года. Минелли познакомил подругу с бурной жизнью Нью-Йорка. Летом 1945 года они поженились. Джуди дала клятву не принимать больше таблеток. В следующей совместной работе «Часы» Джуди сыграла свою первую драматическую роль. Картина также стала успешной. После ее выхода по опросу Гэллопа Гарланд вошла в пятерку самых популярных звезд в стране.
Вскоре у них родилась дочь – Лайза. Лайза Минелли, позже ставшая всемирно известной актрисой. Родители души не чаяли в своей дочери. Ее детство проходило внутри фееричной жизни артистов Голливуда. Девочка купалась в восторгах, была баловнем и, безусловно, любимицей отца. Из-за его пламенной любви к дочери Джуди стала время от времени испытывать чувство зависти к собственному ребенку. Кроме того, стали повторяться приступы колита. Вернулась бессонница. Джуди находит спасение в легких наркотиках. Появилось параноидальное расстройство, спонтанная смена настроения и резкие вспышки раздражения. Конечно же, все это привело к угасанию ее карьеры. Немеркнущий блеск Джуди начал неумолимо тускнеть.
Винсенто боролся с пристрастиями Джуди, пытаясь сохранить семейный союз. Дочь давала ему уверенность и постоянство в этой борьбе, и с самого начала именно в ней он искал надежду на счастье. Однако от Лайзы не укрылись яростные споры родителей. Она была свидетелем нескольких попыток самоубийства. Но, несмотря на это, Джуди и Винсента сделали все, чтобы детство дочери проходило ярко, подобно отпрыскам других актеров Голливуда. Лайза испытала все радости материального благополучия своих родителей.
Заболевание Джуди прогрессировало после того, как она несколько раз пыталась наложить на себя руки. Летом 1949 года Гарланд была вынуждена пройти лечение шокотерапии. Однако по выходу из больницы Джуди опять теряет над собой контроль, прибегая к таблеткам и барбитуратам.
О чем рассказала личная помощница Джуди Стиви Филлипс?
У Джуди была бессонница. Она часто жаловалась, что не может заснуть. Мы сидели, играли в карты, а она пила целый коктейль из таблеток.
Измученный Винсент оказался беспомощным в борьбе с пристрастиями Джуди. В декабре 1950 года Гарланд и Минелли расстались. Официальный развод состоялся в начале 1951 года. При этом были потрачены огромные деньги на оплату психиатрам и на медицинский уход за Джуди.
Почти одновременно и студия MGM расторгла контракт с Гарланд. Сначала они выжили все, что могли, из маленькой талантливой девчушки, а потом вышвырнули, как ненужный хлам, предоставив самой решать проблемы со здоровьем, которые она заработала благодаря матери и продюсерам студии. Впрочем, в отличие от своих коллег, которые прославились в таком раннем возрасте, Джуди удалось миновать возрастной кризис. В этот тяжелейший для актрисы период, когда всем казалось, что карьера ее угасла, случилось чудо, к ней снова пришла любовь.
The Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go. Everything I had is gone. Stormy. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time, keeps raining all the time. I walk around sad. Night comes around and I'm still feeling bad.
hope I had. This pittering, pattering, beating and spattering drives me mad. Love, 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 love. This misery is just too much for me. Raining all the time, keeps raining all the
В июне 1952 года Джуди выходит замуж за продюсера Сидни Луфта. С его именем связано ее возвращение в большое кино, ее блестящие успехи на эстраде. Практически все отношения Джуди заканчивались, не успев начаться. Но брак с продюсером Сидни Луфтом продлился почти 13 лет. Их встреча, будто бы случайная, произошла в одном из ночных клубов Манхэттена. Хотя очень много обстоятельств поспособствовало этому. Сидни и Джуди познакомились через общих друзей. Это не была любовь с первого взгляда, но, по воспоминаниям самого Луфта, они сразу же почувствовали какую-то близость. Поэтому их общение не могло завершиться в том самом клубе в Нью-Йорке. По мнению сына, Джоя Луфта, начало отношений родителей складывались следующим образом.
В 50-м году маму с папой пригласили на обед к их общему другу Фредди Финкхоффу. Отец подошел к столу, и мама сказала ему: «Садись, Сид». Они были знакомы со времен совместной работы в MGM, но их роман начался именно в тот вечер. Это была любовь с первого взгляда. Маме нравилась сила, исходившая от отца.
Новое знакомство и желание продолжить общение с заинтересовавшим ее мужчиной привело к тому, что актриса решила сама проявить интерес. Она активно выясняла через помощников, как найти Сидни, искала с ним встречи, и в результате это привело к тому, что будущие супруги начали встречаться. Поначалу тайно. Джуди все еще состояла в официальных отношениях с Минелли, а Сидни как раз разводился с супругой, актрисой Лин Барри. Сидни и Джуди переживали непростые времена, которые были для обоих переломными. Несмотря на сплетни о том, что новоиспеченный ухажер, жуткий бабник и пьяница, звезда мюзиклов четко решила для себя, что судьба неспроста свела ее с продюсером. Однако Луфт долгое время не находил в себе смелости делать решительные шаги в отношении замужней на тот момент Гарланд. В 1954 году Луфт продюсировал для Джуди фильм «Звезда родилась», главная роль в котором принесла ей номинацию на «Оскар». Гарланд доказала, что ее рано еще списывает со счетов, блестяще исполнив роль певицы Эстер Блоджетт. Впервые все увидели на экране не только замечательную танцующую певицу, но и сильную драматическую актрису. По общему мнению, роль Эстер, провинциальной девушки, мечтающей покорить Голливуд, Джуди сыграла гениально. Это отнюдь не развлекательный фильм, а горький и жестокий рассказ о пути актрисы в кино, кратком миге славы и быстром забвении. Так Гарланд вновь оказалась на вершине, но в музыкальных фильмах больше не играла. Однако карьера поющей актрисы на этом не закончилась.
Сидни уговорил ее выступать с концертами, которые проходили с триумфом в самых престижных залах Лондона, Нью-Йорка, а также в Японии, Европе, Австралии. Об этих выступлениях писали и говорили так. Она обращается к человеческим сердцам. Отчаяние, насмешка, примирение с обстоятельствами, мятеж звучали в песенках актрисы, вид которой ясно говорил о перенесенных неудачах, горе, разрушении. О блистательных концертах, турах с любовью вспоминает бессменная помощница Стиви Филлипс.
Я видела, как публика рвалась на ее концерты.
от штата Мэн до Лос-Анджелеса. Мы колесили по всей стране. Публика ее любила. И я тоже. Ее выступления на сцене всегда были удивительны. Она пела от души.
В браке с Сидни Луфтом у Гарланд появились еще двое детей. Сын Джой, которого крестил сам Фрэнк Синатра, и дочь Лорна, ставшая эстрадной артисткой.
Меня зовут Джозеф Уайли Лафт, но я предпочитаю Джо или Джоуи. У меня было удивительное детство. Живя вместе с матерью, Джуди Гарленд, я стал свидетелем важнейших моментов в истории шоу-бизнеса. Я рос не так, как другие дети. Окружающие обычно завидовали моей жизни. Я был знаком с такими известными семьями, как Кеннеди, Лоуфорды, Богарты и Синатра. А моя мама, можно сказать, была мамой всего мира.
Счастье было недолгим. В 1963 году Джуди Гарланд подала иск на своего мужа Сидни Луфта. Причиной послужила психическая жестокость супруга. Она утверждала, что он несколько раз ударил ее, когда был пьян, и что он пытался отобрать у нее детей. Неоднократно Джуди подавала на развод с Луфтом, но они постоянно мирились. И все же до окончания бракоразводного процесса Джуди вновь вступает в брак с Марком Хэроном. Свой непростой разрыв с Сидни Луфтом Гарланд описывает так.
Я много лет играла и пела на сцене и в кино. Старалась всем понравиться. За мой счет обогащались продюсеры. Мои дети этих денег не увидят. Сид Лафт оказался животным, настоящей скотиной. Я говорю всему миру, при любом удобном случае, что он вор и садист. И плевать он хотел с высокой колокольни на чувства окружающих его людей.
Будущий супруг Джуди Гарланд объявил, что они вступили в брак на борту грузового судна у берегов Гонконга. Однако она не была официально разведена с Луфтом во время церемонии. Развод вступил в законную силу 19 мая 1965 года. Поэтому Хэрон и она не вступали в законный брак до 14 ноября 1965 года. Союз Хэрона и Гарланд продолжался всего год, после чего они развелись. Успешная и последняя киноработа Джуди – эпизодическая роль свидетельницы в фильме Стэнли Креймера «Нюрнбергский процесс». Это была работа мастера, точно знавшего свое дело. Однако для зрителей смириться с тем, во что превратилась юная звездочка прошедшей эпохи, с ее звонкими, беспечными песенками о любви и разлуке, идол, кумир юности, было нелегко. О ней писали. Она не останавливала на экране ни в одном кадре свое невероятное разрушение, и поэтому была прекрасна. Джуди навсегда осталась девочкой Дороти из страны где-то над радугой.
The night is bitter. Stars have lost their glitter. The winds grow colder. Suddenly you're older. And all because of the man that got away. Great beginning has seen a final ending. Don't know what happened. It's all a crazy game. goodbye. Every trick of his, you're on to. But fools will be fools. It's rougher, it's lonelier and tougher. With hope, he'll burn up. Tomorrow he might turn up. There's just no let up. The live long night. Looking for the man that got away.
Из-за любвеобильности и пристрастия к наркотикам Гарланд сопровождали скандалы. Джуди была влюбчива, позволяла себе быть легкомысленной. Но мало кто знает, что эта любовь проявлялась у нее не только к мужчинам. Когда-то в начале актерского пути студия MGM поручила присматривать за ней специально нанятую женщину. Но вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, она привела юной особе привычку к алкоголю и лесбийской любви. Кроме того, Винсент Минелли, второй муж, был бисексуал. И Джуди, не удивившись слухам о его любви к слуге-японцу, не отставала от мужа и охотно крутила романы с женщинами.
Положил глаз на Джуди и сделал ее своей любовницей крестный отец чикагской мафии Дон Костелло, более известный под именем Дона Корлеоне. Был влюблен в Гарланд и Фрэнк Синатра. В то время даже существовала одна легенда. Однажды они случайно встретились на улице за несколько часов до Рождества и договорились о свидании в доме, который снимал для актрисы Дон Костелло. «Давай отпразднуем Рождество без свидетелей», — предложил Фрэнк.
«Но в ресторане Плаза меня ждет Дон Костелло».
«А ты изобрази обморок и уйди домой. Там буду ждать тебя я». Гарланд уже покидал ресторан, и в этот момент ее заметил известный бабник Голливуда Кларк Гейбл. Джуди давно ему нравилась, но Кларк неизменно получал отказ. Теперь же он заподозрил неладное и решил последить за Джуди.
По пути домой Гарланд звонила Фрэнку с каждого телефонного автомата. «Через 10 минут я буду дома. Раздевайся».
В самый неподходящий момент в дом к влюбленным постучался Гейбл. «Джуди, если вы не откроете, — кричал Кларк, — я тотчас же поеду к Дону Костелло и расскажу ему, что вы его обманываете». Чтобы спасти Синатру, она спрятала его в своей спальне, а сама предалась любви с Гейблом. И в этот момент позвонили. Это был Дон Костелло. Он сказал, что приедет через 15 минут. Джуди охватил ужас.
«Кларк, он убьет вас!»
Когда машина Костелло притормозила у двери Джуди, из дома выбежал Гейбл с криком «Я все равно найду тебя, где бы ты ни прятался!» Он скрылся за углом.
«Что происходит, дорогая?»
– опешил Дон Костелло.
«Марлен Дитрих попросила сенатора заехать ко мне и привезти лекарство от головной боли», – пролепетала Джуди. «Когда Фрэнк явился, мне пришлось спрятать его от Гейбла».
«Но почему?»
«Кларк думает, что его любовница Марлин встречается здесь с Фрэнком. Гейбл примчался ко мне и стал искать у меня Дитрих и Синатру. Я молила Бога, чтобы ты переехал как можно скорее».
Дон расхохотался.
«Но где же он, малыш Синатра?»
«До сих пор прячется от Кларка в нашей спальне».
«Покажи мне его, я хочу посмотреть на это зрелище».
До конца жизни Дон Костелло так и не узнал, что актеры ловко обвели его вокруг пальца. Будучи уверенным в том, что спас Синатру от верной гибели, он вытащил Фрэнка из-под кровати и напоил виски.
Whether you are here or yonder, whether you are false or true, whether you remain or wander, I'm growing fonder of you. Even though your friends forsake you, even though you don't succeed, wouldn't I be glad to take you, give you the break you need more than you know, more than you know. Man of my heart, I love you so. Lately I find you're on my mind more than you know. Whether you're right, whether you're wrong, man of my heart, I'll string along. I need you so, more than you'll ever know. Loving you the way that I do, there's nothing I can do about it. Loving may be all can give, but darling, I can't live without it. Oh, how I'd cry, oh, how I'd cry if you got tired and said goodbye. More than I'd show, more than you'd ever know.
Джуди заплатила высокую цену за собственные просчеты и страстное желание быть всегда на виду. Диктат киностудии, неудачные браки, бесконечные депрессии, наркомания, несколько попыток самоубийства. Довольно часто она становилась клиентом психиатрических клиник, где лечилась несколько месяцев в год. В начале 60-х она едва не умерла от гепатита. Здоровье ухудшалось. Она уже не могла блистать на сцене, как раньше. Начались бесконечные судебные тяжбы. Джуди еще пыталась сниматься, но срывает съемки, сильно пьет, перестает спать, снова впадает в тяжелую депрессию. Ее обвиняют в нарушении контрактов, а налоговые службы отнимают дом за долги. Об этом сложном периоде в жизни Гарланд рассказывает незаменимая Стиви Филлипс.
Она осталась ни с чем. Джуди напоминала нищую старуху, которая спит зимой на скамейке в парке. У нее ничего не было, только снимки детей. Где красивая мебель? Где дорогие подарки? Где изящные вещи? Где огромные дома? Где все те атрибуты успеха, которые она раньше могла себе позволить? Их не было. Все исчезло. Это грустно и парадоксально, но они ничего для нее не значили.
Джуди была опустошена и подавлена. 22 июля 1969 года ее нашли мертвой на полу в ванной. Ей было 47 лет. По странному стечению обстоятельств, в день, когда Джуди умерла, над Канзасом пронесся торнадо.
When a dove is in love with a doll of a dove, he is out all night cuckooing. When an owl's on the prowl for a feminine fowl, he goes out all night woo-wooing. Every bird and bee has his lunacy in the way he works his dream off. But when I feel high, here's the way that I like to get my kind of steam off. Owls hoo-hoo, others sigh, doves cuckoo. I could go on singing till the cows come home and the rooster starts to crow. Till the moon turns pink, anything from Faust to ink, it ink, it ink. Love does funny things when it hits you.
Текста Юлия Жеребятьева. Звукорежиссеры Юлия Жеребятьева и Олеся Синяк. Дикторы Линда Мендес-Кинтана и Дмитрий Гурьянов. Использованы отрывки из фильма «Слишком молодые, чтобы умереть». Германия, 2015 год.